Личные деньги.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин. Я экономист. И, как обычно, я очень рад общаться с вами по пятницам. На нашей прошлой передаче я всю передачу в течение 2 часов пытался рассказать вам про современные криптовалюты, про биткоин в частности, но вы не дали мне сойти на эту кривую, спекулятивную, связанную с Западом и финансовыми махинациями, возможно, даже дорожку. Вы меня возвращали уверенно и упорно на путь истинный. Мы обсуждали проблемы подсоединения газовых труб и чудовищное злоупотребление монопольным положением, которое с этим творится. Но, тем не менее, значительная часть аудитории выражала свое негодование этим и требовала криптовалют. Поэтому сегодня мы поговорим про то, что связано с высокими технологиями и не менее высокими, точнее, не кошмарными спекуляциями. В последние дни с биткоином случилась потрясающая вещь. Дело в том, что в истории человечества есть огромный опыт надувания разного рода финансовых пузырей. Начиная с Голландии 17 века, когда в связи с развитием международной торговли, в связи с тем, что в Голландии бурно развивался капитализм, в недрах, так сказать, естественно, феодализма, Голландия аккумулировала огромные деньги, которые совершенно некуда было девать. В экономическую теорию это вошло под названием «голландская болезнь», но прежде всего, до всякой голландской болезни, да, еще не было экономической теории, это привело к массовым, ну, я бы даже сказал, помешательствам, когда люди начинали спекулировать на самых странных, самых неожиданных вещах. В Голландии спекулировали на луковицах тюльпанов. И таких примеров такого стремительного надувания финансовых пузырей было очень много. Мы помним по нашей стране разного рода мошеннические финансовые пирамиды. Самые известные — это МММ «Властелина». И есть графики, с какой скоростью надуваются соответствующие пузыри. Быстрее всех и сильнее всех в истории человечества из всех пузырей надувался пузырь, связанный с голландскими тюльпанами. Вот биткоин перещеголял этот пузырь и по скорости роста, и по, так сказать, масштабам надувания. Поэтому это явление весьма и весьма серьезное, и весьма и весьма заслуживающее упоминания. Один из самых известных, самых уважаемых в финансовом мире и самых, ну, как бы сказать, скептически настроенных, самых консервативных инвесторов в мире, и при этом сказочно богатый, Уоррен Баффет совсем недавно заявил, что биткоин — это просто финансовый пузырь, который скоро лопнет. И на самом деле такое мнение придерживается очень большое количество аналитиков. Но несмотря на это, потрясающий, более чем 10-кратный скачок котировок биткоина сделали криптовалюты самым актуальным термином. А несмотря на всю остроту политических вопросов, термин биткоин, термин криптовалюты затмили по своей актуальности даже русских хакеров, даже санкции, даже допинг и саму Олимпиаду. А прежде всего потому, что в отличие от спорта, криптовалюты касаются почти всех и открывают странную и пугающую возможность, в том числе, разумеется, и потерять все практически перед каждым. А принципиально важно и то, что со времен чудовищных пирамид, в которых потеряли деньги огромное количество людей, и совсем незначительное количество людей успело из них выскочить и в итоге заработать, а прошло уже много времени, у нас родилось следующее поколение людей, и, в общем-то, мы забыли, что это такое — терять все деньги в финансовой пирамиде. Но, тем не менее, история существующих только в интернете в виде электронных записей денег, а криптовалюта существует только в интернете. Так что не только в том случае, если электричество выключают, но даже если происходит отключение от интернета по каким-то совершенно неважным причинам, даже в этом случае криптовалюты полностью исчезают. Ну, потом, если вы получите доступ к своему компьютеру и сумеете свой компьютер подключить к интернету, тогда все будет хорошо. А если ваш компьютер по каким-то причинам необратимо повредился и восстановить его не удается, ну, это значит потеря денег. Так вот, история криптовалют началась 18 августа 2008 года. Скоро будем отмечать, в следующем году будем отмечать десятилетие. За месяц до нового витка глобального кризиса, связанного с банкротством Lehman Brothers, когда трясло весь мир в течение полугода, и Россию в том числе. Так вот, 18 августа 2008 года было зарегистрировано доменное имя Bitcoin.org. Но в качестве дня биткоина можно отмечать и другие даты. Скажем, 31 октября того же 2008 года был опубликован документ о создании первой в истории криптовалюты. Такой своего рода манифест. Кто мы такие, что мы собираемся делать и зачем. А 3 января 2009 года было сгенерировано первые 50 биткоинов. Дело в том, что способы производства новой валюты, разных видов криптовалют, разные. Но в основном это производство, как в биткоине, это производство сложных математических вычислений. Причем алгоритм вычислений написан, и создатели этого алгоритма зафиксировали, что всего можно будет имитировать чуть меньше 21 миллиона биткоинов. А процесс эмиссии будет продолжаться до 2140 года, но задача непрерывно усложняется. Поэтому примерно половину всей эмиссии новой валюты можно будет имитировать в первые 4 года, то есть до 2013 года. А дальше каждые 4 года будет имитироваться часть валюты в 2 раза меньше, чем предыдущий. Сначала 25%, потом 12,5%, потом 6% с четвертью, ну и так далее. Это связано с тем, что постоянно усложняется задача, которую предстоит решать. Постоянно усложняется алгоритм вычислений. А при этом, чем больше людей участвуют в этих вычислениях, чем больше компьютерной мощности к ним подключаются, тем, соответственно, меньше биткоинов достается каждому производителю. И рост популярности, в общем, тоже способствовал тому, что процесс добычи биткоина, это называется майнинг, по аналогии с горной промышленностью, с угольными шахтами, этот процесс все более и более сложный. Но, возвращаясь к истории биткоина, 12 января 2009 года легендарный и совсем не обязательно существующий на самом деле создатель биткоина, который укрылся под псевдонимом Сатоши Накамото, перевел первые 10 монет этой валюты программисту Хэлу Финни. А 5 октября, осенью того же 2009 года, уже начались торги биткоином на первой электронной бирже. По начальному курсу на 1 доллар приходилось, внимание, 1309 с небольшим биткоинов. 22 мая 2010 года была сделана первая в истории человечества покупка за криптовалюту. Какой-то программист купил пиццу за 10 тысяч биткоинов, что тогда составляло 25 долларов. Но сегодня эта пицца представляется самой дорогой пиццей в истории человечества. Уже 6 ноября 2010 года курс биткоина достиг полудоллара. То есть это был стремительный взлет. 5 октября 2009 года за 1 доллар давали 1309 биткоинов, а чем через год с небольшим за 1 доллар давали уже 2 биткоина. Капитализация достигла 1 миллиона долларов. Это стало серьезно, это привлекло внимание инвесторов. И через 2,5 года, 28 марта 2013 года, капитализация биткоина превысила 1 миллиард долларов. То есть в 1000 раз за 2,5 года. Что такое капитализация? Это одновременно рост котировок, то есть рост цены одного биткоина, и это рост числа биткоинов, потому что их производство продолжалось. И сейчас мы уходим на паузу. Она будет короткой. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Личные деньги. Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Личные деньги.
Мы продолжаем. Снова Михаил Делягин с вами. В конце 2013 года на пике популярности биткоина его курс превысил $1000, достигал $1147. Но в январе 2015 года курс рухнул до $210, более чем в 5 раз. Одна из причин – кража у клиентов токийской биржи, электронной биржи, разумеется, 850 тысяч биткоинов, стоивших уже тогда $450 миллионов. И тогда всем стало ясно, что вы можете зарабатывать на биткоине сколько угодно, но вы крайне уязвимы. Не только перед повреждениями вашего компьютера, не только перед перебоями с электрической сетью, но и перед банальным воровством. И после этой чудовищной кражи не только резко обесценился биткоин, стала разрабатываться индустрия обеспечения безопасности, связанной с ним. И, в общем-то, эта индустрия сейчас достаточно сложная, достаточно разветвленная. И семинары «Как защитить свои биткоины от кражи» — это, в общем-то, очень востребованный самостоятельный вид бизнеса. В начале 2014 года биткоин вышел из интернета и вошел в реальную жизнь. Это было в начале 2014 года. У нас была Олимпиада в Сочи, у нас была украинская катастрофа, а в параллельном мире электронных валют биткоин распространился в Ирландии. Множество компаний ирландских согласилось принимать его в оплату. С этого началось триумфальное шествие биткоина. В марте 2016 года все виртуальные валюты, ну, многие, включая биткоин, были признаны платежными средствами наравне с обычными деньгами правительством Японии, третьей экономикой мира. При этом многие компании по всему миру начали принимать биткоин в качестве оплаты. У нас почему-то более всего известна одна таксистская фирма в Будапеште, далеко не самая крупная компания, далеко не, даже таксистская компания в столице далеко не самой крупной экономики мира. Однако Uber в Аргентине, крупнейшая таксистская сеть, стала принимать биткоины в оплату, и стали принимать в оплату, кто бы вы думали, железные дороги Швейцарии. То есть самый консервативный бизнес, не считая часового, в самой консервативной стране. К ноябрю прошлого года, то есть год назад, было произведено 3/4 всех возможных биткоинов. 15 миллионов 750 тысяч. Опять-таки, я повторюсь, что это гипотеза, потому что проверить математический алгоритм я не могу, и тем более я не могу проверить его невзламываемость. И люди, которые выступают апостолами криптовалюты, они являются специалистами только в небольшой своей части. В январе этого года котировки биткоина вновь достигли $1000, а с апреля уже не опускались ниже. Весной этого года во всем мире начались авральные скупки видеокарт и создание специальных компьютерных мощностей для генерирования биткоинов, ферм. Выяснилось, что именно видеокарты по странной, но для многих счастливой случайности, оказались идеальным средством для производства биткоина, для выполнения соответствующих математических операций. Причем это реальная проблема, скажем, в глобальные лидеры этого бизнеса выбилась Исландия, потому что там довольно много электричества, которое некуда девать, как оказалось. И достаточно в силу холодного климата легко решается проблема охлаждения. То есть это промышленная задача. Все эти фермы по производству биткоинов — это вполне себе промышленное устройство. У нас в Москве крупная очень ферма стоит на бывшем заводе ЗИЛ. Отдельным бизнесом стала скупка видеокарт в Соединенных Штатах Америки и в Китае, где их достаточно много. И я сам был свидетелем, как эти видеокарты чемоданами возили в Европу и, в частности, в Россию. То есть это было такое массовое помешательство. Причем, действительно, это по расчетам это был очень хороший бизнес, но рост производящих мощностей был таким стремительным, что биткоины, которые производятся в единицу времени, ограниченное количество, пришлось делить между крайне ограниченным количеством, вернее, что биткоин пришлось делить между очень большим количеством производителей, и в результате выработка биткоина на одного производителя, на одну ферму, на там, условно, 1000 видеокарт, резко снизилась. И это было грандиозной проблемой, и были большие опасения, что этот бизнес обанкротится вообще и совсем. А дальше сработало то, что у нас есть рынки не только потребителя, но и рынки производителя. Если рост себестоимости у производителя в современном мире создает реальную угрозу для его бизнеса, то производитель имеет так или иначе возможность подтолкнуть цену своего товара вверх, устроить ажиотажный спрос на свой товар. В результате начался стремительный рост курса биткоина. 12 июня, в День России, курс биткоина превысил 3000 долларов. 1 сентября, в День знаний, он превысил 5000 долларов. 29 ноября он превысил 10 тысяч. И, наконец, 6 декабря он превысил 12 тысяч долларов. В этот день биткоин стал 6-й по капитализации валюты мира, обогнав в том числе и рубль. Ну, правда, во многом нашими усилиями. У нас здесь нет оснований стесняться, стыдиться, посыпать голову пеплом, потому что Россия еще полтора года назад стала 5-й в мире страной по популярности биткоинов, по масштабам их производства. И, в общем-то, биткоин по капитализации обогнал рубль в значительной степени потому, что мы приложили для этого соответствующие усилия. В ночь с 7 на 8 декабря, это уже язык просто прям-таки военных сводок, курс биткоина превысил 18 тысяч долларов. Это было одномоментное превышение, но тем не менее. Естественно, потом биткоин упал, корректировка была очень болезненной, доходил курс до 12 900, то есть он обесценился почти в полтора раза. Но несмотря на болезненность этой неизбежной корректировки, в начале декабря фьючерсы на биткоин стали официальным биржевым товаром в США. И когда первая биржа начала торги в биткоине, то это здорово подтолкнуло курс биткоина вверх. Рост популярности и, соответственно, котировок биткоина привел достаточно давно к появлению других криптовалют, из которых наиболее распространен эфириум, который создан выходцем из России Бутериным. И действительно, программисты говорят о многих сугубо технических недостатках биткоина, которые удается исправить в последующих проектах. Ну, правда, эти проекты так и остаются альтернативными. Доля биткоина потихонечку в мире снижается. Сейчас она меньше 2/3. Более 30% — это доля эфириума. На остальные приходится немного. Но причина того, что биткоин остается очень важным, и биткоин все равно является главной криптовалютой, заключается в том, что при всех своих несовершенствах, которые, наверное, есть, он занял в мире криптовалют положение, которое в мире обычных, так называемых, фиатных денег, занял доллар. Все криптовалюты котируются в нем и оцениваются по отношению к нему. Ну, грубо говоря, он стал первым, и именно он создал весь мир криптовалют. А техническое несовершенство не способно нейтрализовать это исходное преимущество. И мешает ему так же мало, как мало мешало доллару низкая защищенность купюр до 2014 года. В основе биткоина, как, впрочем, и любых других валют в современном мире, лежит доверие. Ну, потому что сейчас почти нет валют, обеспеченных чем-то серьезным материальным. Ну, есть, скажем, южноафриканский рент, который обеспечен золотом, но, простите, кто про него слышал, его практически никто не использует. Но и в основе доллара, и в основе евро, и любой свободно конвертируемой валюты лежит не столько экономическая мощь этой страны, сколько доверие к этой валюте, да, которое формируется пропагандистской мощью этой валюты и не в последней пропагандистской мощью этой страны и не в последнюю очередь военной мощью, скажем, Соединенных Штатов Америки или той же самой Великобритании или Китая. Но в основе биткоина лежит доверие совершенно особого, принципиально нового вида. Это доверие отчаявшихся. Ведь людей, повторюсь, которые могут разобраться в программном коде и оценить достоверность связанных с ним обещаний, ну, неизмеримо меньше участников спекуляций. Мы все знаем обещания, которые связаны с биткоином. Это полная прозрачность в рамках технологии блокчейн. Это невозможность модификации без согласия большинства держателей. Это ограниченность выпуска 21 миллионам и так далее, и так далее, и так далее. Но проверить это, достоверность этого, может лишь небольшое количество программистов. При этом принципиально важно, что обычно люди проверяют любой алгоритм, любой механизм на соответствие первоначально заявленным требованиям, но они не проверяют на устойчивость враждебным воздействиям. То есть, когда нам показывают машину, мы проверяем, как хорошо она ездит. Но мы обычно мало заботимся результатами крэш-тестов. Нас устраивает, что он, так сказать, приемлемый, и все. Но мы понимаем, что когда покупаем машину, что если она столкнется, не дай бог, с грузовиком, от нее мало что останется. Вот в отношении криптовалют эти проверки, по моим ощущениям, выполнялись не всеми и не полностью. И сейчас мы уходим на паузу. Она будет короткой. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Личные деньги. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема». На радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Личные деньги.
Итак, дорогие коллеги, мы вернулись. Снова с вами Михаил Делягин, экономист. И мы продолжаем разговор о криптовалютах. И, в частности, биткоинах. Большинство производителей биткоина и большинство тех, кто его покупает, просто слепо полагаются на экспертов. При этом многие из экспертов, как это обычно бывает, тоже не могут разобраться во всех нюансах пропагандируемой ими темы и просто плывут по волнам. Однако для десятков миллионов людей, для десятков тысяч компаний по всему миру это, в общем-то, достаточно зыбкая и меня лично пугающая неопределенность оказывается намного предпочтительнее традиционной, обычной реальности. И дело здесь не в призраке наживы. Большинство участников спекуляций с биткоинами понимают, что риски намного выше того, что они могут себе даже вообразить. Они ничего не знают о биткоине и других криптовалютах и, как правило, осознают свое незнание. Однако они очень хорошо знают свои государства. Они знают свои правительства, свои национальные банки, свои парламенты. Они понимают их мотивы, их политику. И, зная свои государства, они решительно выбирают зияющую, пугающую неизвестность. Так вот, биткоин — это приговор не просто денежной политики либерализма, заведший мир слишком очевидной и слишком пугающий тупик. Биткоин — это еще приговор традиционной, по крайней мере, западной демократии. Если люди и даже корпорации в ее рамках гарантированно не могут изменить неприемлемую для них политику государств, ну, вы меня, конечно, извините, пожалуйста, но это уже не демократия. Это, по сути дела, конченная диктатура, пусть и в очень мягких, постиранных, без всякой крови одеждах. И это очень важно. И это принципиально важно. Биткоин — это вера в неизвестность людей, которые слишком хорошо понимают, в какой тупик завела их сегодняшняя власть. Причем это вера по всему миру. Главный инвестор в биткоин — это не Россия, это Соединенные Штаты Америки. И нужно понимать, если не произойдет какой-либо катастрофы, от сегментации глобального интернета, что в принципе возможно, до изменения правил эмиссии и обращения биткоина через какую-нибудь незамеченную кротовую нору в исходном алгоритме, биткоин, по моим ощущениям, будет в целом дорожать. Просто потому, что его объем, в отличие от противостоящей ему долларовой массы, ограничен. Ну, ситуация достаточно простая. Мы знаем, что биткоинов будет выпущено до 2140 года, ну, предполагаем, это рабочая гипотеза, всего-навсего 21 миллион. Причем основная часть, уже, наверное, процентов 80, к сегодняшнему дню выпущена. То есть биткоин — это ограниченный ресурс. А доллары Соединенные Штаты Америки печатают по потребностям. Да, они отказались от количественного смягчения. Да, они ограничили темпы роста своей денежной массы, но темп роста количества долларов в обращении продолжается. Продолжается весьма уверенно. И если посмотреть на объем долларов, который выпущен, и темп роста долларовой массы, то мы понимаем, что на фоне 21 миллиона будущих биткоинов и, наверное, там уже 16,5 имитированных на сегодняшний день, долларовая масса практически не ограничена. Противостояние ограниченного ресурса с неограниченным, вернее, обмен ограниченного ресурса на неограниченный, обеспечивает, по крайней мере, долгое время еще довольно уверенный рост котировок. Это принципиально важно. Это нужно понимать при всех колебаниях биткоина. Уже сейчас заговорили, что биткоин выступит убийцей золота. Вряд ли убийцей золота. Золото сохранит свою роль, но эта роль будет еще более второстепенной, чем сегодня. Это будет валюта на случай совсем катастрофического развития событий, когда просто не будет света и не будет интернета. Если вы находитесь в зоне социальной деструкции, если у вас погас свет, если у вас нет интернета, да, если у вас нет, соответственно, и мобильной связи, то в этом случае вам биткоин не поможет. У вас ничего не будет. А вот если... И в этом случае вам понадобится золото. Причем, скорее всего, не в слитках, а как в Аргентине, в разгар либеральных реформ, в обручальных кольцах, как самый, так сказать, ликвидный товар. Но если вы останетесь в зоне цивилизации, если у вас будет электричество, если у вас будет мобильная связь, а значит и интернет, то какими бы ужасными ни были текущие события, биткоин окажется, в общем-то, такой якорной валютой, за которую можно будет цепляться. Но нужно понимать, что биткоин будет колебаться крайне резко. Из-за этих крайне резких колебаний биткоин будет плохим средством сбережения. Что такое сбережение? Это значит, что как наступит момент, и он может наступить внезапно, неожиданно для вас, когда вам понадобится свои сбережения реализовать. Их понадобится потратить. Это может быть какое-то несчастье, это может быть, наоборот, радостное событие, там, в определенных культурах свадьба требует чудовищных расходов, или нужно будет оплатить за обучение детей, или у вас у самих появится ребенок и возрастут расходы. Всякое может быть. Или вы просто потеряете работу, и вам понадобится начать тратить ваши сбережения. И это может случиться в тот момент, когда курс биткоина будет на минимуме. Причем минимум может длиться не одну секунду, и не один час, и не один день. Он может быть длительным, этот минимум. И в этом случае вы можете потерять убытки, даже понести потери, даже на стремительном галопирующем росте биткоина. Поэтому биткоин будет колебаться крайне резко, и поэтому он будет плохим средством сбережения. По этим же причинам он будет идеальным инструментом для спекуляций. Хотя в качестве инструмента для спекуляций более удобны другие криптовалюты. Каким бы стремительным ни был рост биткоина в 2017 году, другие криптовалюты, скажем, эфириум или Dash, или биткоин кэш, они росли значительно быстрее биткоина. И в качестве инструмента для спекуляций они были значительно более удобными, ну и более комфортными, если можно употреблять это слово применительно к этому виду деятельности. При этом нужно понимать, что биткоин останется, по-видимому, навсегда крайне опасным. По оценкам, около 6% всех выпущенных биткоинов было украдено, в основном из-за несовершенств программного обеспечения. При этом подозрения в воровстве касаются работников крупнейших интернет-бирж, которые подверглись атакам и которые были ограблены. Согласитесь, что здесь действительно очень большой, почти непереносимый соблазн, когда вы получаете весьма небольшие деньги, и вы, как программист, видите, что вы обслуживаете биржу, вы обеспечиваете ее работу, и вы, в принципе, можете украсть. Если вы достаточно грамотны, вы можете обеспечить свою безопасность. И у вас никогда в жизни больше не будет материальных проблем. Но воровство — это не единственная проблема биткоина наряду с резкими колебаниями. Скажем, 3,8 миллионов биткоинов, включая 1 миллион, который был имитирован легендарным создателем биткоина, они никогда не участвовали в обращении, ни разу. И, похоже, 3,8 миллионов биткоинов, а это, между прочим, 23% всей выпущенной массы биткоинов, потеряны навсегда при перезаписи флешек, на которых они были записаны, или с выброшенными старыми компьютерами. Ну, известен человек, который выбросил компьютер старый, на котором было несколько тысяч биткоинов, когда эти биткоины стоили еще меньше, чем полдоллара, ставили жалкие доли цента. И понятно, что тогда это было ничто, это был пустой звук. А сейчас это уже состояние, это уже миллионы долларов. И таких людей, судя по всему, очень много. А большой загадкой в отношении биткоина, наверное, главной загадкой биткоина, является не то, кто его создал и зачем это создал. Главной загадкой биткоина является поразительная пассивность правительств всего мира. Ну, кроме разве что Китая, который запретил все криптовалюты, и Норвегии, которая очень быстро пошла по стопам Китая. Потому что правительства смотрят на биткоин сквозь пальцы, а то и вовсе его разрешают. А в этом отношении не исключением не является российское правительство. У нас были громкие заявления, в начале 2014 года Банк России заявлял, что работа с биткоином будет чуть ли не приравнена к финансированию терроризма. Но дальше они завалили рубль, у них появилась масса других проблем. И самое главное, даже до некоторых представителей нашего либерального истеблишмента все-таки дошло, что невозможно проконтролировать работу людей с криптовалютами. Потому что я работаю со своего компьютера, я работаю даже со своего телефона, смартфона. Я это могу делать, пользуясь общественным Wi-Fi. Я могу это делать, пользуясь анонимайзерами. И проследить за моей деятельностью в этом отношении, строго говоря, почти невозможно. В принципе, возможно, но это очень сложная, очень тяжелая задача, которая требует огромного масштаба работ. И если этим заняться, тогда о борьбе с терроризмом точно можно будет забыть раз и на всю оставшуюся жизнь. При этом полностью остается открытым вопрос о правовом урегулировании, потому что я, покупая биткоин, могу вывести, свой узел, с которого я покупаю, за пределы российской юрисдикции. Для этого есть процедуры, и мы видим, что даже сложная процедура, если возникает задача обойти какое-нибудь ограничение, становится достаточно простыми. Таким образом, в конце концов, российские власти заняли нейтральную позицию, как и многие другие в мире по отношению к биткоину. Что такой феномен есть, мы изучаем, что это такое. Может быть, мы даже будем выпускать собственную валюту, заговорили о крипторубле, как я понимаю, чтобы обходить санкции. В этом отношении это очень разумный, рациональный подход. Но, тем не менее, никаких репрессивных мер не планируется. Единственное, что если вы покажете доходы от операций с биткоинами, то, конечно, налоговая служба к вам придет. Но не потому, что вы совершили что-то нелегальное, покупая, продавая биткоины, а просто потому, что вы получили доход, и, извините, с вашего дохода вы должны заплатить налог. Это вещь существенная, но скандалов по поводу того, что кто-то ловил майнеров биткоина, даже майнеров, которых легко вычислить по огромным объемам потребления электроэнергии, мне слышать не приходилось. Так что практика правоприменения здесь блистательно отсутствует. На этом мы заканчиваем нашу паузу, нашу часть. Сейчас мы уходим на паузу, она будет короткой, не переключайтесь.
Личные деньги. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям после 5 вечера по московскому времени. Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, снова с вами Михаил Делягин, экономист. Мы продолжаем разговор про криптовалюту. Так вот, самое поразительное в истории криптовалюты, в частности биткоина, это пассивность правительства. Да, конечно, очень сложно ловить отдельных людей, занимающихся операциями с биткоинами. И, наверное, невозможно. Но можно формально запретить, как это сделали в Китае. Можно сказать, что это деятельность, которая в государстве запрещена, и если вы ей занимаетесь, то вы должны понимать, что вы нарушаете правила. Да, вас не могут поймать, но если вдруг поймают, то вас накажут. Это довольно серьезная вещь, которая, по крайней мере, в России окажет сдерживающее влияние. При этом нужно понимать, что запрет, что страны разные, порядки разные, и таких свободных стран, как Россия, в общем-то, не так уж и много. И не только Иран, но и, скажем, страны, в которых осуществляется тотальное электронное наблюдение, как, скажем, Соединенные Штаты Америки или какая-нибудь Швеция, в них реальный запрет биткоинов можно осуществить на деле не очень большими усилиями. Ну, про Соединенные Штаты Америки все понятно, там идут разговоры о том, что это биткоин создан американскими спецслужбами, а эфириум на самом деле создан английскими спецслужбами и так далее. Не будем углубляться в эту сферу, но тем не менее главный вопрос. Почему правительство терпит параллельную валюту? Потому что ведь что такое биткоин? Это не просто объект для спекуляций, как акции МММ. Это полноценная параллельная расчетная валюта. Это валюта, в которой люди сберегают средства, несмотря на ее спекулятивный характер. Это валюта, в которой люди спекулируют. И это валюта, которой люди расплачиваются уже сегодня. То есть это квазиденьги. То есть неконтролируемые деньгами государства, вернее, извините, деньги, которые не контролируются государством, они, по сути, уничтожают экономический суверенитет. Почему же государства всего мира, за редким исключением Китая и Норвегии, мирятся с обращением криптовалюты, которая подрывает их экономический суверенитет. И даже те, кто может его запретить по-технически, по уровню своего развития, по уровню развитости полицейского государства, по масштабам контроля за гражданами, электронного в том числе контроля, они не запрещают эту валюту. Потому что ведь биткоин подрывает американское государство точно так же, как он подрывал бы китайское государство, если бы был разрешен в Китае. Так вот, единственная гипотеза заключается в том, что биткоин нужен тем, кто сильнее правительств. И это главный фактор веры в него. Люди, которые работают с биткоином, видят, что те, кто за биткоином стоит, сильнее национальных правительств, потому что национальные правительства вынуждены смиряться с этим биткоином и другими криптовалютами, хотя они разрушают их экономический суверенитет, разрушают их власть. А это значит, что они ничего с ними сделать не могут. Не по техническим причинам. Нет, не по техническим. По политическим причинам. Глобальные спекулятивные монополии, инвестиционные фонды фондов, мощь и масштаб операций которых превосходят даже мощь американского государства, враждебно противостоят любой национальной обособленности как таковой. Глобальным операциям нужны глобальные же деньги. Похоже, биткоин является инструментом, который обеспечивает эти глобальные операции. Ограниченный американским эгоизмом доллар, похоже, исчерпал свои возможности. Я думаю, что рождение биткоина в учебниках будущего будет описываться именно так. Есть глобальный бизнес, а доллар — это национальная валюта. И национальное правительство создает, даже если оно является инструментом глобального бизнеса, создает неудобства для глобального бизнеса. С другой стороны, биткоин, извините, долларов уже имитировано такое количество, что вопрос, когда и как будет разрушен этот пузырь, это вопрос времени. Да, доллар рухнет последним. Сначала рухнет весь остальной мир. Но то, что мир сорвется в глобальную депрессию, не возникает, не вызывает дискуссий. Это факт. Вопрос когда, вопрос как. И похоже, что биткоин — это деньги новой эры. Он создает огромные возможности для структур и даже целых стран. Это побочный эффект, который дискриминируется в мире современных финансовых операций. Использовать криптовалюту для обхода санкций будет отнюдь не только заявившая об этом Венесуэла. Возможно, экспансия Китая вскоре начнет опираться и на свою криптовалюту при сохранении запрета на ее обращение внутри страны, так сказать. Это будет валюта для, криптовалюта для внешнего обращения. Можно себе представить, что процессы архаизации, которые сегодня парадоксально опираются на новейшие технологии, являются результатом их распространения, столкнут в мир в новое Средневековье или, если кому угодно, в новую Римскую империю. И в этом новом мире, как и в обычном Средневековье, для разных социальных групп будут существовать разные виды денег. Криптовалюты, в первую очередь биткоин, из-за своей дороговизны и сложности использования, станут аналогом золота, которое доступно только новой глобальной элите. Свободно конвертируемые валюты, включая доллар и, вероятно, юань, станут аналогом серебра. В них будет вести свои дела новая буржуазия, лишенная доступа к власти, не способная защитить свои богатства от алчности глобальных элит. А все остальные национальные деньги станут аналогами меди, обслуживающие интересы бесправных бедняков. Собственно говоря, этот принцип разделения разных видов валют для разных типов операций и разных социальных групп, он действовал даже в Великобритании во время развития капитализма, а первый раз, насколько можно судить, он сложился в таком четком и сложном виде в Древнем Риме, где была медь для повседневных интересов, для повседневного обеспечения интересов бедняков, где было серебро для покупки земли, серебряные сестерцы, и были золотые аурели для стратегических операций, которые длились десятки и даже сотни лет. И вот сегодня, сквозь масштаб, сквозь наши сегодняшние проблемы, сквозь наш текущий быт, сквозь всякую мелочь и ерунду, сквозь проблемы, к которым мы уже, в общем-то, привыкли, и привыкли не обращать внимания на наши повседневные проблемы. Мы с ними сжились. Мы живем в проблемах так же, как мы живем в технологической структуре или в природе, или в государстве. Так вот, сквозь этого просвечивают контуры принципиально новой качественной реальности. Неизвестной, поэтому пугающей. Очень зыбкой, очень неустойчивой, которая может развеяться в любую минуту. Потому что я подчеркиваю, биткоин и другие криптовалюты технически могут быть отменены в любую минуту. Но они пока демонстрируют поразительную устойчивость. Потому что они, насколько можно предположить, обслуживают интересы хозяев нынешнего мира, глобального бизнеса. Вот знаете, у Андрея Ильича Фурсова есть любимый пример. Есть такая картина Перова «Спор Никиты Пустосвята». Это была дискуссия о вере, очень жестокая, очень серьезная борьба о старобрячестве с никонианством, которая, значит, шла в конце 17 века, в преддверии выхода на авансцену Петра. И вот, значит, священники дискутируют. Старобрядцы уже скрутили руки, и сейчас его поволокут на казнь, его сожгут в итоге. Стоит царевна Софья. И, в общем, кипение жизни, борьба по поводу острейших, ключевых жизненных проблем. И на этой картине даже не изображен Петр I, который через несколько лет выйдет на авансцену российской истории, полностью смахнет со сцены всех действующих лиц и полностью обновит повестку дня. И развитие станет другим. Оно начнет, развитие общества пойдет в совершенно новую, в совершенно неожиданную сторону. Вот биткоин — это такой же призрак нового мира, как и Петр I. Мы не очень понимаем, каким он будет, но он уже присутствует здесь и сейчас среди нас. И эта валюта, я боюсь ошибиться, я понимаю, что, и подчеркиваю, это очень рискованные операции. Все операции с биткоином предельно рискованные. Но это валюта для глобального бизнеса, валюта будущего. Если я боюсь, что если ненадлежащие люди, не связанные с глобальным бизнесом, сейчас ее купят, биткоин у них могут просто конфисковать тем или иным способом. Просто ограбить, как мы видим, идет грабеж по всему миру. Но сегодня это, по крайней мере, самое интересное. Если у вас есть средства выше необходимых, то есть если у вас есть валютный эквивалент расходов вашей семьи на полгода, увеличенный на треть, если у вас сверх этого есть деньги, их можно инвестировать, я думаю, вам стоит среди прочих других видов валют рассмотреть и биткоин тоже. Потому что это интересно и это важно. Хотя это спекуляции, подчеркну, можно быстро потерять все. На этом мы уходим на новости. Пожалуйста, не переключайтесь. Новости на радио «Комсомольская правда» интересные. Пожалуйста, послушайте их. Нас ждет много действительно существенного. И после небольшой паузы мы вернемся, чтобы продолжить обсуждение наиболее важных и актуальных проблем. А с биткоином мы закончили.
Личные деньги. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.